храмы России.
Православные храмы России удивительные по красоте и богатому историческому наследию архитектурные памятники. Возраст огромного их числа уходит корнями в средние века. Великие шедевры зодчих, непревзойденных мастеров создавались иногда не одно десятилетие. Сегодня, пожалуй, не найти ни одного крупного города в стране, который бы не украшало одно из великих творений руки человека. С каждым годом в России возрождаются храмы, погубленные в период гонения. Мы постараемся познакомить вас с историей некоторых храмов России и нашей митрополии. Сегодня мы с вами отправимся в храм Христа Спасителя. Храм Христа Спасителя был построен в благодарность за заступничество Всевышнего в критический период истории России, как памятник мужеству русского народа в борьбе с наполеоновским нашествием 1812 года. 25 декабря 1812 года, когда последний солдат 600-тысячной армии Наполеона был изгнан из пределов России, император Александр I в честь победы российского воинства и в благодарность Богу подписал высочайший манифест о построении в Москве церкви во имя Спасителя Христа и издал высочайший указ Святейшему Синоду об установлении празднества 25 декабря. По замыслу государя, в древней столице, лежавшей в то время в руинах, должен был подняться грандиозный храм-памятник, главная идея которого предельно ясно была изложена словами царского манифеста. В сохранении вечной памяти того беспримерного усердия, верности и любви к вере и Отечеству, какими в сии трудные времена превознес себя народ российский, и во знаменовании благодарности нашей к промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели, вознамерились мы в первопрестольном граде нашем Москва создать церковь во имя Спасителя Христа». Высказанная в царском манифесте идея строительства храма-памятника получила самую горячую поддержку во всех слоях русского общества, хотя и была необычной для своего времени. XVIII век оставил немало памятников победам русского оружия, но это были светские памятники – триумфальные арки, пирамиды, обелиски и колонны. Война 1812 года, которую впервые назвали «Отечественной», исход которой решало общенародное движение, потребовала другого памятника, и таким памятником мог стать только храм. Идея построения храма-памятника воскрешала древнюю традицию обетных храмов, возводившихся знак благодарности Богу за дарованную победу и вечное поминовение о погибших. Эта традиция известна еще с домонгольских времен. Ярослав Мудрый воздвиг Софию Киевскую на месте битвы с печенегами. Эпоха Куликовской битвы ознаменовалась построением множества храмов в честь Рождества Пресвятой Богородицы, праздника, выпавшего на день сражения православного воинства с полчищами Мамая. О воинских победах и жертвах войны напоминали и храмы на Красной площади. Собор Покрова на Рву, более известный под именем Василия Блаженного, сооруженный Иваном Грозным в память о победе над Казанским ханством, и собор во имя Казанской иконы Божией Матери, напоминающий о подвиге русских патриотов 17-го столетия и об освобождении Москвы от польско-литовских захватчиков. На первый конкурс было представлено 20 вариантов проекта храма. Государь утвердил проект, представленный архитектором Витбергом. Вскоре возникли проблемы, связанные с непрочностью почвы, имеющей подземные ручьи. А после смерти Александра I новый самодержец России Николай I приказал приостановить все работы. В 1826 году строительство было прекращено. 10 апреля 1832 года император Николай I утвердил новый проект храма, составленный архитектором Тоном. Император лично избрал место для сооружения храма Христа Спасителя на берегу реки Москвы, неподалеку от Кремля. И в 1837 году учредил особую комиссию по построению нового храма. Алексеевский монастырь и церковь всех святых, находившихся на месте, где предполагалось построить храм Христа Спасителя, были разрушены, монастырь переведен в Сокольники. 10 сентября 1839 года состоялась торжественная закладка нового храма. Храм Христа Спасителя строился почти 44 года. В 1841 году стены были выровнены с поверхностью цоколя. В 1846 году сведен свод большого купола. Три года спустя завершены работы по внешней облицовке и начата установка металлических крыш и глав. Свод большого купола закончен в 1849 году. В 1860 году наружные леса были разобраны, и храм Христа Спасителя впервые предстал перед москвичами в своем величии. В 1862 году на крыше установили бронзовую люстраду, отсутствовавшую в первоначальном проекте. К 1881 году были закончены работы по устройству набережной и площади перед храмом, а также установлены наружные фонари. К этому времени подошли к концу работы по внутренней росписи храма. Над созданием храма по проекту Тона трудились лучшие архитекторы, строители и художники того времени. Скульптурное и живописное убранство храма Христа Спасителя представляло собой редкое единство, выражающее все милости Господни, непосланные по молитвам праведников на Русское Царство в течение 9 веков, а также те пути и средства, которые Господь избрал для спасения людей, начиная от сотворения мира и грехопадения до искупления рода человеческого Спасителем. Над созданием храма по проекту Тона трудились лучшие архитекторы, строители и художники того времени. Скульптурное и живописное убранство храма Христа Спасителя представляло собой редкое единство, выражающее все милости Господни, неспосланные по молитвам праведников на Русское Царство в течение 9 веков, а также те пути и средства, которые Господь избрал для спасения людей, начиная от сотворения мира и грехопадения до искупления рода человеческого Спасителем. Поэтому на всех стенах храма были помещены фигуры святых заступников и молитвенников за русскую землю, тех отечественных деятелей, кто потрудился для утверждения и распространения веры православной, а также князей русских, положивших свои жизни за свободу и целостность России. Храм являлся живой летописью борьбы русского народа с завоевателем Наполеоном, а имена доблестных героев, через которых Бог явил спасение народу русскому, были начертаны на мраморных досках, расположенных в нижней галерее храма. С 1901 года в храме был учрежден собственный хор, считавшийся одним из лучших в Москве. Он насчитывал 52 человека, а среди регентов соборного хора выделялись знаменитые композиторы Архангельский, Чесноков. Звучали в храме и произведения их современника, а также крупного церковного композитора Кастальского. В храме звучали голоса Шаляпина, Розова. Весной 1912 года в сквере возле храма установили памятник императору Александру III. В храме торжественно отмечалась коронация, всенародные праздники и юбилеи, 500-летие со дня смерти преподобного Сергия Радонежского, столетие Отечественной войны 1812 года, 300-летие дома Романовых, открытие памятников Александру III и Николаю Васильевичу Гоголю. Престольных праздников в храме было несколько, но главный престольный праздник – Рождество Христово до 1917 года отмечался всей православной Москвой как праздник Победы в Отечественной войне 1812 года. 15 августа 1917 года в тревожное для России время в храме Христа Спасителя состоялось открытие Поместного собора, на котором Россия после 200-летнего перерыва вновь обрела своего патриарха. Им был избран святейший патриарх Тихон, ныне причисленный Русской Православной Церковью к лику святых. Благодаря тому, что в штатах храма принимались опытные вероучители и проповедники, в общественной жизни страны он очень скоро превратился в центр просвещения. была создана богатая библиотека, в которой было множество ценных изданий, постоянно проводились экскурсии, а с 1902 года, когда по инициативе московского оберполицмейстера Трепова были созданы общеобразовательные курсы для рабочих, во внебогослужебное время стали проводиться экскурсии по храму специально для рабочих. 5 декабря 1931 года храм-памятник воинской славы, главный храм России, был варварски уничтожен. Многие годы после взрыва на месте величественного храма зияла чудовищная яма, где в 1958 году в хрущевскую безбожную оттепель появился бассейн «Москва», как памятник поруганию и забвению отечественной славы и истории, которая не вписывалась в шаблоны задач строителей коммунизма. 27 декабря 1965 года на пленуме ЦК ВЛКСМ первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин обратился к молодежи Советского Союза со словами: «На мой взгляд, мы еще недостаточно воспитываем уважение к героическому прошлому, зачастую не думая о сохранении памятников. В Москве была снята и не восстановлена Триумфальная арка 1812 года. Был разрушен храм Христа Спасителя, построенный на деньги, собранные по всей стране, в честь победы над Наполеоном. Я бы мог продолжать перечень жертв варварского отношения к памяти прошлого. Примеров таких, к сожалению, много». Текст выступления хранится в Российском государственном архиве социально-политической истории. Также этот момент отражен в документальном фильме студии «Роскосмоса» о первом человеке, полетевшем в космос, Юрии Алексеевиче Гагарине. Премьера фильма состоялась на телеканале «Культура» 12 апреля 2015 года. В конце 1980-х годов возникло общественное движение москвичей и всех россиян за воссоздание храма Христа Спасителя. Божественная литургия, совершенная под сводами возрожденного храма Христа Спасителя в ночь с 6 на 7 января 2000 года, встретила православная Россия великий юбилей Рождества Христова, пришествие в мир Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Подобно древним волхвам, она принесла росшемуся Господу свой дар, возрожденный храм, символ веры, покаяния, вечной памяти, любви и надежды. Очень выгодное с градостроительной точки зрения место, храм стоял на холме, легко просматривался со всех сторон и был расположен вблизи Кремля, а также совокупность некоторых юбилейных дат стали причиной спешки, с которой было принято решение о сносе храма Христа Спасителя. В 1932 году исполнялось 120 лет со времени Отечественной войны 1812-1814 годов и столетие со дня опубликования подписанного Николаем I манифеста о строительстве храма по проекту Тона. Храм – символ старой России, православной, буржуазной, купеческой, национальной. Храм-памятник не должен был праздновать свое столетие. Кроме этого, на 1932 год приходились еще две юбилейные даты – 15-летие Октябрьской революции и 10-летие создания Союза Советских Социалистических Республик, которые хотелось отметить началом сооружения грандиозного монумента, увековечивающего оба этих события. Вокруг Дворца Советов должна была формироваться новая Москва, в которой не было бы места проклятому прошлому и его памятникам. Подготовка к разборке храма Христа Спасителя началась сразу же после публикации 18 июля 1931 года в «Известиях» постановления о конкурсе на проектирование Дворца Советов. Однако общественное мнение готовили несколько лет задолго и вне прямой связи со сносом храма. Была развернута настоящая травля храма Христа Спасителя. Академики архитектуры публично клялись, что он не имеет художественной ценности и не является произведением искусства. Не стеснялись ни откровенно лгать, ни очернять русскую историю. В общем потоке лжи и брани тонули одинокие голоса тех, кто пытался остановить преступление. В числе немногих защитников художник Аполлинарий Михайлович Вознецов, сын священника, уроженец Вятской земли, москвич душой, воспевший древнюю столицу в своих полотнах. Отдадим дань уважения светлой памяти этого русского человека и всех защитников храма Христа Спасителя. Разобрать храм до основания не получилось, тогда было решено его взорвать. 5 декабря 1931 года в 12 часов дня храм-памятник воинской славы, главный храм России, был варварски уничтожен. После первого взрыва храм устоял, пришлось закладывать новый заряд взрывчатки. В несколько часов все было кончено, национальная духовная святыня России была превращена в руины. Мрамором из храма выложили станции метро Карпоткинская и Охотный ряд. Скамейки украсили станцию Новокузнецкая. Часть плит с именами героев Отечественной войны 1812 года раскрошили и посыпали дорожки в московских парках, а часть пошла на отделку городских зданий. Исконная коренная православная Москва берегла память о храме в своем сердце, и вот в конце 1980-х годов возникло общественное движение москвичей и всех россиян по возрождению храма, и на этом этапе начинается его новая история – история воссоздания. В феврале 1990 года Священный Синод Русской Православной Церкви благословил возрождение Храма Христа Спасителя и обратился в правительство России с просьбой разрешить восстановить его на прежнем месте. 5 декабря 1990 года на Волхонке, близ того места, где стоял храм, был торжественно установлен гранитный камень, с высеченной надписью «Закладной камень во имя Державной Божией Матери, предтечи Храма Христа Спасителя, который будет возрожден на этом святом месте». Организаторами общественного движения за воссоздание храма были Салаухин, Макроусов, Свиридов, Распутин. Правительство Москвы по согласованию с Московской Патриархией приняло постановление о начале восстановления Храма Христа Спасителя. Состоялось учредительное собрание Общественного наблюдательного совета по воссозданию Храма Христа Спасителя. Председателем совета избран Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. На этом же заседании был учрежден Фонд финансовой поддержки воссоздания Храма Христа Спасителя. 30 сентября 1994 года начата разборка конструкции бассейна «Москва». На праздник Рождества Христова Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в присутствии председателя правительства Российской Федерации Черномырдина и мэра Москвы Лужкова совершил торжественный молебен с закладкой камня и памятной доски в фундаменте воссоздаваемого Храма Христа Спасителя. На Пасху состоялось первое богослужение, торжественная пасхальная вечерня на нулевой отметке на уровне пола возводимого храма. В праздник Преображения Господня Спаса Преображенской Церкви комплекса Храма Христа Спасителя состоялось торжественное богослужение с традиционным освящением плодов. Состоялось открытие первых двух мемориальных досок с именами жертвователей и закладка трех последних кирпичей в стену главного входа Святейшим Патриархом Алексием II, президентом Российской Федерации Ельциным и мэром Москвы Лужковым. Храм имеет три престола, главный, освященный в честь Рождества Христова, и два боковых на хорах во имя Николая Чудотворца Южный и святого князя Александра Невского Северный. Лицевая сторона храма делится четырьмя столбами на три части, из которых средняя больше крайних и ведет к трем выходным дверям храма из Южной, Северной и Западной. Всего настенных столбов колонн 36. Они поддерживают карниз храма, на котором помещены 20 полуциркулярных заостренных арок, кокошников, по три арки на передних сторонах выступов и по две на углах здания. Все здание увенчано пятью шлемовидными главами. Это придает всему зданию единство и красоту. Круглая стена средней главы лежит на восьмигранном основании. Прочие главы находятся на выходящих между выступами углах и имеют форму восьмиугольных башен. Стиль куполов соответствует общему характеру здания. Они вверху сужаются, подобно главам всех русских церквей. Четыре колоссальных столба внутри храма поддерживают здание. От расположения этих столбов и выступов образуются две стены, внутренняя и наружная, а между ними коридор, идущий по обычаю древних христианских церквей вокруг всего храма. Верхнюю часть этого коридора составляют украшенные живописью хоры с двумя устроенными в них предельными храмами во имя Чудотворца Николая и святого князя Александра Невского. главный алтарь посвящен Рождеству Христову, иконостас его выполнен в виде беломраморной часовни с бронзовым позолоченным навершием. Все здание освещается 60 окнами. Скажем теперь несколько слов о куполах и крышах храма. Колоссальный свод большого купола представляет своим устройством одно из замечательнейших явлений в области архитектуры. Купола изготовлены из нержавеющей стали, покрыты нитридом титана, на который иконным напылением нанесен тонкий слой золота. Для лучшей защиты от атмосферных влияний купола покрыты тончайшим слоем алмазной пыли, технические алмазы. Внизу с каждой из четырех сторон сделано крыльцо с парапетом из мелкозернистого гранита темно-красного цвета. Эти крыльца, состоящие из 15 ступеней во всю длину выступов с большими площадками, приводят нас к входным дверям. Всех наружных дверей в храме 12, по 3 на каждой лицевой стороне, 4 выступов. Они отлиты из бронзы. В 1926 году в России был отлит последний церковный колокол, и надолго погасли литейные колокольные печи. Минуло почти 70 лет. В 1995 году комиссия по художественному убранству храма Христа Спасителя объявила конкурс на право изготовления колоколов для храма, победителем в которой стал первый литейный цех ЗИЛа. Всего зиловцы отлили для храма 4 тяжелых колокола, большой торжественной массой 29,8 тонн, который звучит только 4 раза в год по самым великим православным праздникам. Праздничный, чей голос можно услышать в дни двунадесятных праздников, полиелейный весом в 9,2 тонны и 5-тонный будничный. В нелегкое и смутное время рубежа двух веков и тысячелетий в Москве совершилось настоящее чудо. 31 декабря 1999 года, в канун 2000-летия Рождества Христова, вновь распахнули врата храма Христа Спасителя. Сегодня мы с вами побывали в храме Христа Спасителя. Слава Богу, приходов в России великое множество. Куда мы с вами отправимся в следующий раз, вы узнаете в новой передаче цикла «Храмы России». У микрофона была Анастасия Виноградова.